Сью медленно подошла к окну. Вой сирены то поднимался, то падал, снова и снова. Где-то вдали запели, как на свадьбе, автомобильные гудки. Из темного прямоугольника окна на нее взглянуло собственное отражение. Огромные глаза, губы полураскрыты, но спустя несколько секунд стекло запотело. Неожиданно всплыло полузабытое воспоминание. Еще детьми в начальной школе они тренировались на случай воздушной тревоги. Учительница хлопала в ладоши и говорила: «Воет городская сирена!» После чего полагалось лезть под стол и ждать, закрыв голову руками, когда она даст отбой или когда вражеские ракеты разнесут тебя на мелкие клочья. И теперь слова учительницы прозвучали у нее в голове ясно и чисто, будто все эти годы они, как в гербарии, «Воет городская сирена!» хранились в аккуратном полиэтиленовом пакетике. Самой школы не было видно, но далеко внизу, слева, где располагалась очерченная уличными лампами школьная автостоянка, светилась искорка, словно Господь чиркнул там своим огнивом.
«Там же баки с мазутом для котельной!»
Искорка помигала, затем вспыхнула ярким оранжевым факелом. Теперь уже школу стало видно. Школа горела. Сью бросилась к шкафу за плащом или курткой. Но тут весь дом вздрогнул от первого раскатистого взрыва. И в мамином буфете жалобно звякнули чашки. Норма Уотсон. «Мы пережили черный выпускной бал». Опубликовано в августе 1980-го в журнале Reader's Digest под рубрикой «Драма в реальной жизни».
И все случилось так неожиданно, что никто на самом деле даже не понял, в чем дело. Мы все стояли, хлопали и пели школьный гимн. А затем я как раз стояла у преподавательского стола и смотрела на сцену. В ярком свете софитов мелькнуло что-то блестящее, металлическое. Рядом со мной была Тина Блейк и Сандра Джейкс. И я думаю, они тоже это видели. В воздухе вдруг расплескалось что-то красное. По венецианскому панно поползли густые потеки. Я почему-то сразу поняла, что это кровь, еще до того, как она пролилась на сцену. Стелла Хорн подумала сначала, что это краска, но у меня как будто предчувствие возникло. Как в тот раз, когда моего брата сбил грузовик с сеном. И Томми и Кэрри облило с головы до ног, но ей досталось больше. Будто ее взяли и макнули в ведро с краской. Она продолжала сидеть совершенно неподвижно. Группе, что стояла ближе к ним, Джози энд Мунглас, тоже перепало. Брызги летели во все стороны. У лидера-гитариста была белая гитара, и она вся оказалась в красных каплях. Я сказала: «Боже, это же кровь!» И тут Тина завизжала, очень громко, на весь зал. Все, наконец, перестали петь, и наступила тишина. Я сама даже с места не могла сдвинуться. Стояла, словно прикованная. Взглянула вверх, а там два ведра крутятся над тронами на веревке и колотятся друг об друга. С них все еще капала кровь. И вдруг они упали вниз, а следом веревка. Одно ударило Томми по голове, и звук получился громкий, пустой, словно гонг. Кто-то засмеялся. Я не знаю кто, но смеялись совсем не от того, что вышло весело или забавно. Нет, грубый, истерический, жуткий смех. И в этот момент Кэрри открыла глаза. Вот тут-то все и расхохотались. Я тоже. Боже, это было просто дико. В детстве у меня была диснеевская книжка «Песня Юга», и в ней сказка дядюшки Римуса про чумазейку. На картинке чумазейка сидела посреди дороги, один к одному негритенок. Лицо черное-черное и огромные белые глаза. Так вот, Кэрри открыла глаза, получилось то же самое. Только глаза белые, а все остальное густого красного цвета. Да еще свет горел так ярко, что они казались просто стеклянными. Ну, прямо как этот комик, Эдди Кантер, когда он глаза вытаращит. От этого-то все и засмеялись. Удержаться было невозможно. Тут либо дашь себе волю и расхохочешься, либо просто свихнешься. А над Кэрри привычно смеялись уже много лет. В тот вечер мы все чувствовали себя частью чего-то особенного, словно она на наших глазах воссоединилась со всем нормальным человечеством, за что лично я только благодарила Бога. И вдруг это... этот кошмар! Нам просто ничего не оставалось. Или смейся, или плачь. Но кто за все эти годы хоть раз пожалел Кэрри? Она, не шевелясь, глядела в зал, а смех становился все сильней, все громче. Люди чуть не падали на пол, держась за животы, и показывали на Кэрри пальцами. Только Томми на нее не смотрел. Он сидел в кресле, повалившись на бок, будто уснул. Однако сразу никто даже не понял, в чем дело. Он и так был весь в крови. А затем в одно мгновение лицо Кэрри словно надломилось. Не знаю, как это еще описать. Она закрыла лицо руками и встала. Ее качало, она споткнулась и едва не упала. Тут все засмеялись пуще прежнего. Потом Кэрри, ну, в общем, спрыгнула со сцены. Как будто большая красная лягушка нырнула в воду со своего листа лилии. Она снова чуть не свалилась, но удержалась таки на ногах. Мисс Дежардин бросилась к ней, вытянув вперед руки. И она-то уже не смеялась. Но ни с того ни с сего ее вдруг повело в сторону и швырнуло об стену у края сцены. Очень странно все это получилось. Она не споткнулась, нет. Выглядело это так, словно ее сильно толкнули. Но там никого не было. Закрывая лицо руками, Кэрри побежала сквозь толпу к выходу. И кто-то подставил ей ножку. Я не знаю, кто это сделал, но она растянулась во весь рост, оставив на полу длинный красный след. И странно так вскрикнула: «Уф!» Я очень хорошо это помню, потому что рассмеялась еще сильнее. Кэрри поползла к выходу, затем вскарабкалась на ноги и выбежала из зала. Она пронеслась мимо меня, и я не могла не почувствовать запах крови. Мерзкий запах, какой-то гнилой. Кэрри сбежала по лестнице, перескакивая через ступеньки, и скрылась за дверями. Смех постепенно стихал, но некоторые никак не могли успокоиться. Икали и судорожно всхлипывали. Лэнни Брок достал большой белый платок и вытирал глаза. Салли Макманус вся побелела, и казалось, ее вот-вот стошнит. Но не в силах сдержаться, она тоже продолжала хихикать. Билли Бослан просто стоял со своей дирижерской палочкой в руке и качал головой. Мистер Лаблин сидел на корточках рядом с мисс Дежардин и просил у кого-нибудь салфетку. У мисс Дежардин был разбит нос. «Вы должны понять, что все это произошло минуты за две от силы. Никто еще ничего не понимал. Мы просто растерялись. Кто-то ходил по залу, тихо переговариваясь, но большинство стояло, как стояли. Элен Шайерс вдруг расплакалась. Потом еще кто-то. Затем раздался крик: «Вызовите врача! Эй, кто-нибудь, срочно вызовите врача!» Оказалось, это Джози Рэг. Он стоял на коленях рядом с Томми Россом, и лицо у него было белее бумаги. Джози попытался взять Томми на руки, но тут трон опрокинулся, и Томми свалился на пол. Никто не двинулся с места. Все только стояли и смотрели. Я себя чувствовала так, словно вмерзла в лед. «Боже!» В голове крутилось только одно это слово: «Боже, боже, боже!» Затем появились какие-то еще мысли. Но мне все казалось, что они не мои, чужие, откуда-то извне. Я думала о Кэрри и о Господе. У меня в голове все смешалось, и это было ужасно. Потом Сандра бросила взгляд в мою сторону и сказала: «Кэрри вернулась». «Да», — сказала я, — «верно». Тут все двери в холле захлопнулись. Раздался такой звук, словно хлопнули в ладоши. Кто-то в зале закричал, и началось паническое бегство. Все рванулись к дверям разом. Перед тем, как толпа навалилась на дверь, я успела заметить снаружи Кэрри. Лицо у нее по-прежнему было в крови, будто лицо индейца в боевой раскраске. И она улыбалась. Люди толкали створки, колотили в двери, но безрезультатно. Толпа все прибывала, и первых уже буквально расплющили. Но двери все равно не открывались. А ведь они даже не запираются никогда. В штате такой закон. Мистер Стивенс и мистер Лаблин влезли в толпу и принялись оттаскивать всех от дверей, хватая людей за пиджаки и за что придется. Ор стоял ужасный, и все толкались там, как стадо баранов. Мистер Стивенс влепил двум девчонкам по затрещине и дал Вики Муну в глаз. Они кричали, чтобы все шли через запасной выход. Некоторые послушались, это как раз те, кто остался в живых. И тут пошел дождь. Во всяком случае, так мне в первый момент показалось. По всему залу с потолка полила вода. Я задрала голову и увидела, что под потолком работают все пожарные спринклеры. Вода падала на пол и разлеталась брызгами во все стороны. Джози Рэг заорал парням из своей группы, чтобы те скорее выключили всю аппаратуру, но они уже сбежали. Джози тоже спрыгнул со сцены. Паника у двери прекратилась. Кое-кто, поглядывая на потолок, вернулся в зал. Помню, кто-то, кажется, Дон Фарнхэм, сказал: «Ну, теперь баскетбольному полю точно конец». Несколько человек двинулись посмотреть, что с Томми Россом. А я вдруг поняла, что нужно срочно смываться. Схватила Тину Блейк за руку и сказала: «Бежим, скорей!» Чтобы добраться до пожарного выхода, нужно было пройти небольшой коридорчик слева от сцены. Там под потолком тоже установлены спринклеры, но они не работали. Двери были распахнуты настежь, и несколько человек уже выскочили на улицу, но большинство просто стояли в зале, растерянно глядя друг на друга. Некоторые смотрели на кровавый след на полу, где упала Кэрри, но вода постепенно его смывала. Я потянула Тину к выходу, и в этот самый момент полыхнула электрическая вспышка, раздался крик, и жутко завыли усилители. Я обернулась и увидела, что Джози Рэг схватился за микрофонную стойку и уже не может ее отпустить. Он стоял с выпученными глазами, волосы у него торчали во все стороны, и впечатление было такое, словно он пританцовывает. Ноги его скользили по воде, а потом задымилась рубашка. Джози упал на одну из колонок. Большие колонки, 5 или 6 футов высотой, и она тоже опрокинулась в воду. Вой аппаратуры вырос почти до визга. Затем снова сверкнуло, и все стихло. Рубашка на Джози уже горела. «Бежим!» — крикнула Тина. «Бежим, Норма, пожалуйста!» Мы выскочили в коридор, и тут за сценой что-то взорвалось. Наверное, распределительный щит. Я успела оглянуться. Занавес был поднят, и я увидела даже Томми на сцене. Электрические кабели к софитам извивались и дергались, как змеи в корзине факира. Затем один из них рухнул в воду, еще раз полыхнуло, и закричали все сразу. Мы выскочили за дверь и бросились через автостоянку. Кажется, я кричала. Не помню. После того, как закричали все в зале, я вообще не очень хорошо помню, что происходило. Когда эти толстые кабели под напряжением попадали в воду...